православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Пензе 12 часов и 10 минут, и все, кто настроился на волну Радио России, рад приветствовать автора ведущей программы «Мир православия» Евгения Белохвостиков и звукорежиссер Нелли Павлова. Подходит к концу крестопоклонная седмица Великого Поста, половина поста позади. О традициях этих дней и о почитании креста Господня в христианстве в целом мы поговорим с гостем программы, протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма в Пензе. Он же в студии. Отец Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие вам благословение.
Сегодня мы работаем в прямом эфире, так что набирайте наш телефонный номер 54-32-24 прямо сейчас и задавайте интересующие вас вопросы. Ну, а мы начнем беседу. Батюшка, давайте вначале расскажем слушателям о традициях крестопоклонной седмицы. Почему именно она поставлена в самую середину поста, к примеру? Вот логично, что мы вспоминаем о кресте Господнем в Страстную Пятницу, в день распятия. Вот сейчас почему?
Почитание креста именно в середине Великого Поста связано с определенными историческими событиями. Вот, наверное, многие верующие замечают, что крестопоклонная неделя совпадает, можно сказать, с серединой Великого Поста, или, выражаясь уже нашим языком богослужебным, приполовением, то есть когда уже половина поста остается позади. И именно в этот момент людям свойственно ослаблять свои духовные, так сказать, силы ввиду нашего несовершенства, немощи. Именно по этой причине церковь в поддержку наших духовных сил выносит из алтаря храма распятие. Но давайте посмотрим на исторические события, с чем это было связано. Празднование вот этого события поклонения кресту. Известно, что в VII веке, или точнее сказать, в самом начале VII века, персидский царь Хазрой захватил Иерусалим и увез с собой древо креста. И лишь через 26 лет византийскому императору Ираклию удалось вернуть, отвоевать эту святыню и вернуть в Иерусалим. Вот когда он в своих царских одеждах с распятием входил в Иерусалим, то он почувствовал перед собой какую-то преграду. И он получил определенное известие относительно того, что Христос взошел на крест в великом уничижении, в великом смирении. Поэтому он не может в царских одеждах, вот таких торжественных, шикарных, можно сказать, одеждах, потому что у императора были самые лучшие одежды, и это понятно. Вот он не мог по смирению, значит, внести это распятие на себе, имея такие богатые одежды. И после того, как он снял одежды царские, одел на себя рубище, то в этот момент он почувствовал, что никакой преграды перед ним не было, никакого препятствия не было. Вот в связи с этим событием, можно сказать, что именно в первой половине VII века постепенно формируются сроки Великого Поста. Это мы сейчас с вами привыкли, что он длится 50 дней. А в VII веке он еще только формировался, я имею в виду количество дней. Вместе с этим формировалось отношение к тем людям, которые желали принять крещение. Это так называемый институт оглашенных. То есть он был в процессе такого уже расцвета когда желающие принять крещение должны были пройти период катехизации или оглашения.
И был принят именно Великим постом.
Да, вот мы с вами на радиопередачах об этом косвенно говорили, о том, что в древности крещение совершалось не ежедневно. Основным периодом подготовки и самого факта крещения это был, значит, такой период Великого поста, и крещение, как сам факт, он, значит, предварял Пасху, то есть это было Великую субботу. Вот если кто из радиослушателей посещали предпасхальный день Великой субботы, ну, когда мы с вами, можно сказать, освящаем яйца свои, яйца те, которые мы употребляем для разговения. Так вот, в субботний день утром совершается богослужение с продолжительным чтением паремий. Вот как раз, значит, если посмотреть внимательно, то вот этот период чтения паремий занимает почти час, если читать неспешно. Вот в Византии вот в это время патриарх совершал крещение в таком, в большом баптистере, в базилике, который находился рядом с Софийским собором, и затем уже вводил новокрещенных, можно сказать, новых членов церкви, вводил уже на литургию, и нужно заметить, что до крещения оглашенные не имели такого права принимать участие в литургии верных. Литургия верных – это когда начинается евхаристический канон, сердцевина. Вот, а оглашенные не могли принимать, значит, участие в литургии верных, и поэтому они в этот момент их провожали из храма. Причем два диакона выходило из алтаря и следили, кто бы там ни спрятался под лавкой, чтобы никто из неверных не присутствовал.
Ну, в принципе, сейчас на литургии изыдите оглашение.
Да,
есть такое.
Да, изыдите, да, вот эта традиция, кстати, нам напоминает о том, что институт оглашенных, он все-таки имел огромное значение. Так вот, именно, значит, вот этот подготовительный период оглашенных, он был связан с тем, что в церковь из алтаря в храм выносилось древо креста. То есть поклонение кресту, оно, может быть, сказать, связано с подготовкой к крещению оглашенных. Ну, а сейчас это в первую очередь связано с укреплением наших духовных сил, а также в напоминание нам того, что Господь наш Иисус Христос претерпел великие страдания на кресте за наше спасение.
Батюшка, а еще какие-то богослужебные, церковно-бытовые традиции крестопоклонной седмицы есть?
Ну, вы знаете, в отношении бытовых, то, скорее всего, это нужно отнести, наверное, к пище и к еде.
Ну да.
Ведь мы, наверное, с радостью, те, кто полный пост постится, с радостью, значит, в четверг ощутили, значит, вкус рыбы.
Ну, это благовещение, это, да, это не
крестопоклонность,
совпало.
Да, совпало. Но все-таки на крестопоклонной седмице принято, и, значит, принято в среду и пятницу без елея, то есть без масла. То есть вот такие вот бытовые такие традиции, которые, можно сказать, прямого отношения не имеют, конечно, но, тем не менее, вот в отсутствие елея, то есть подсолнечного масла, уже выражается какая-то уже определенная строгость.
Ну, подчеркивается.
Подчеркивается, да. Подчеркивается определенная строгость крестопоклонной недели.
А главная богослужебная традиция – это, наверное, крест, который пребывает на середине храма.
Да. Во всю крестопоклонную неделю, седмицу, можно приложиться к распятию, которое находится в течение нескольких дней на аналоии в центре храма.
Поэтому мы подошли уже непосредственно к распятию, к кресту Господню. Что нам известно об этой святыне? Какова была историческая судьба ее?
историческая судьба распятия, то есть той перекладины, на которой был распят Христос, довольно интересна. И прежде всего интерес этот был связан с тем, что именно на этом орудии позорной смерти, которая до IV века, все-таки нужно заметить, что до IV века людей продолжали распинать на кресте. То есть до провозглашения официальной церкви в Римской империи распятие было вот такой позорной смертью. Как известно, Христос был распят не один. Рядом с ним находились еще два разбойника. Согласно раввинским источникам, всякий, значит, человек, либо повешенный на дереве, либо усеченный мечом, либо распятый на кресте, вот его, значит, орудие смерти должно быть погребено рядом с ним. Но мы видим, что вот со Христом это не получилось. Не получилось это по той причине, что мы видим, Христос был первоначально принесен в пещеру, а затем он уже был там не обнаружен, то есть воскрес. И таким образом не удалось, значит, закопать орудие смерти, то есть крест, рядом с его могилой, будем так говорить. Значит, со временем люди, конечно же, не забывали о том месте, где был распят Христос. Люди приходили на это место, но, как мы знаем, недоброжелатели христиан в этом, можно сказать, не были заинтересованы. Поэтому всячески старались сделать так, чтобы это место как-то не пользовалось особым вниманием со стороны христиан. И уже к 70-му году, когда Иерусалим был, значит, разрушен, иудеи были разгнаны по разным концам земли, то именно вот в 70-й год произошло, то есть такое изменение территории, не только Иерусалим, наверное, Палестины, что с трудом можно было понять, где же на самом деле находилась Голгофа, то есть где был распят Христос. И нужно заметить, дорогие братья и сестры, что кресты были, их закопали. Вот именно на том месте, где Христа распяли. Но все три креста были там закопаны. Значит, что происходит дальше? После 70-го года, уже, значит, в начале II века, на этом месте, значит, именно на месте Голгофы была поставлена языческое капище Венеры. Вот нужно заметить, что, опять же, это промыслительно. Вот если бы этого не сделано было, то возникли бы какие-то затруднения в связи с поиском вот этого места Голгофы. А тут вот явно прям вот из всех, можно сказать, таких злых дел, которые совершает человечество, Господь как-то вот приводит к добру. И вот здесь нужно заметить, что вот это место было отмечено, Голгофа, место отмечено тем, что было поставлено языческое капище Венеры. И когда уже в IV веке царица Елена, мать святого равноапостольного Константина, предприняла такую попытку отыскать эту святыню, то она обрела не один крест, естественно, а все три креста. Причем нужно заметить, что это было достаточно сложно сделать. Язычники постарались насыпать огромную кучу мусора, всякого хлама в это место. Вот для нее потребовалось немалого времени для того, чтобы обнаружить эти кресты. Но вот она их нашла. По преданию найдены были не только три креста, но и табличка. Табличка с надписью о том, что Иисус Христос царь иудейский на трех языках. Были обнаружены еще и гвозди. Кстати говоря, четыре гвоздя вот на иконах с изображением царицы Елены, праздника воздвижения креста Господня. Мы видим, что в ладони она держит четыре гвоздя. Но как нужно было обнаружить эти кресты? Вот по одной версии нужно было узнать, на каком из них был распят Христос. Вот по одной версии крест был приложен к покойнику, уже умершему, он воскрес. А вот по другой версии к этому древу, то есть каждому, можно сказать, кресту, приложилась больная женщина. Вот от одного из них она получила исцеление, что можно было обусловить подлинностью того орудия казни, на котором был распят Христос.
Вот, Алексей, давайте ненадолго прервемся. О судьбе уже после обретения креста Господня чуть попозже расскажем. Так, у нас есть телефонный звонок.
Хорошо.
Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. У меня у сестры 27-го память ей будет. Как можно, когда заказывать? Там как раз страшная неделя будет.
Угу. Благодарим вас за звонок. Я думаю, что это другим радиослушателям будет полезно знать, что весь помин со Страстной Седмицы переносится либо на Вербное Воскресенье, либо на Красную Горку или на Радоницу. То есть, можно сказать вот так, что весь помин даже не только Страстной Седмицы, а
и Светлой, и
Светлой, да, со Светлой Седмицы, но потому что это не совпадает вот смыслом того, чего мы будем, в общем-то, что мы будем переживать во время, как во время Страстной Седмицы, так и Пасхальной. И поэтому весь этот помин, то есть заупокойная молитва, вот так еще можно обозначить, то есть помин не только в смысле того, что нам поесть там чего-то,
ну,
помянуть. Я как-то разговаривал с одной женщиной, она говорит, а я вот понимаю так помин, что вот еда с этого стола возносится там на небо, и все, заупокой души.
Языческие, да, такие, да, скорее, да, представления.
Да. Вот, поэтому весь помин, имеется в виду молитва заупокойная, она переносится либо на Верное Воскресенье, либо на Красную Горку, либо на Радоницу.
То есть куда удобнее.
Да, куда вам удобнее, туда и переносить.
Еще один у нас звонок.
Алло. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Благословите, батюшка,
Господь,
раба Божия Людмила.
Боже вам благословение, Людмила.
У меня к вам такой вопрос. У меня мама умерла на Благовещение 7 апреля. Подскажите, пожалуйста, как неправильно ее поминать?
Спасибо, спасибо, Господи. Благовещение, в отличие от Страстной Седмицы и Пасхальной, все-таки имеет, значит, ряд особенностей богослужебных, которые позволяют нам помянуть, значит, за упокой своих родственников. В общем, церковный устав предусматривает за упокойную молитву в этот день. То есть вы можете...
не переносится, по большому счету.
Да, да, если на Благовещение совпадает день памяти, то не переносится.
Следующий у нас звонок. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Я раба Божия Татьяна. У меня вопрос к батюшке. Меня интересует очень-очень вопрос. Почему Пасха – это переносная дата? Если Рождество 7-го января, крещение 19 января, Благовещение 7-го. А почему вот Пасха в прошлом году 12 апреля, а в этом году 1 мая? Этот вопрос меня давно-давно интересует, но нигде себе ответ я не нашла. Спасибо.
Ну, вы знаете, Татьяна, и в отношении Рождества Христова, в общем-то, эта дата довольно символическая.
Ну, конечно.
Просто сейчас об этом говорить придется очень долго
объяснять. Словах,
да,
в двух принципе, словах, как у нас вычисляется переходящее праздник.
Да, но у нас Пасха, она, в общем-то, переходящая по нескольким причинам. Вот, и одна из них – это вычисление, значит, Луны, значит, и еще связано с тем, что наша, значит, Пасха православная, вот самый главный, наверное, аргумент, потому что когда говоришь, что вот вычисление там вот, солнцестояние, там, луны, это не всегда всем понятно, бывает. А вот когда заговоришь о том, что наша Пасха православная не должна совпадать с иудейской, то это, в общем-то, становится понятным. И если вы увидите, значит, в Евангелии текст, в котором Христа, значит, после распятия снимают, и вот обратите внимание на то, что перед тем, как снять крест, значит, с креста, с этого орудия казни, Христу перебили голени. Не Христу перебили голени,
разбойникам
перебили голени для того, чтобы их побыстрее, так сказать, ускорить вот этот процесс. А Христу, так как он был уже мертв, ему, значит, копьем прободили в ребра. Так вот, с чем была связана такая спешность-то? Вы не задумывались об этом? А спешность, когда как раз была связана с тем, что нужно было быстрее с этими распятыми побыстрее, значит, с ними закончить, чтобы вот уже свои религиозные, значит, праздники...
Потому что приближался большой праздник.
Да, большой праздник, да. И поэтому мы вот в первую очередь должны понять, что наша Пасха, она не должна совпадать, то есть с иудейской Пасхой. Она должна, значит, обязательно отличаться. Вот в этом самое главное, конечно, различие. Но, в общем-то, и когда мы переносим праздники, их события, то здесь, в общем-то, особого значения для нас сам смысл этого события, он не должен как-то меняться. Но главное-то в том, что Господь действительно за нас был распят на кресте, погребен, и самое главное, что он был воскрес. То есть сам факт воскресения. В какой день это произошло, я имею в виду там 13-го Ниссана там, или там 14-го Ниссана, ну, это по-еврейскому имеется в виду. Тут особого значения не имеет, но факт то, что Христос воскрес из мертвых и нас призывает к этому состоянию. Вот что должно быть главенствующим.
Ну, а если говорить чисто исторически, просто надо иметь в виду, что христианская Пасха вычисляется по лунному календарю,
да,
так же, как вычислялась когда-то еврейская Пасха, ну, в принципе, сейчас, да, у иудеев вычисляется, в памяти, если не ошибаюсь, об исходе евреев из Египта.
Да, да, вот такая традиция.
Вот, и поскольку мы знаем, что распятие было хронологически связано с этим праздником, как тогда это вычислялось по лунному календарю, так сейчас
так
мы
сейчас
вычисляем эту дату, поэтому она дату не держит, наверное, вот если в двух словах, то так. Ну, мы остановились на судьбе древа креста Господня после того, как равноапостольная Елена обрела его.
Да, вот после того, как древо креста было найдено и установлено, что именно на нем был распят Христос, то, естественно, это орудие стало уже предметом поклонения. Не предметом казни, а предметом поклонения. Но... Как мы видим, люди всегда были заинтересованы иметь у себя часть святыни, как вот мы видим с мощами святых угодников Божиих, вот в частности с жизнеописанием святого великомученика Ванифатия, сожительность которого послала его, значит, за мощами, то есть послала своего сожителя за мощами, чтобы он привез мощи мучеников за Христа. Так же и в этом случае, когда люди узнавали, что в Иерусалиме находится древо креста, то прикладываясь к нему, а нужно заметить, что животворящий крест Господень выносился не всегда. То есть были какие-то такие дни, в которых, значит, сам патриарх выносил на распятие. И причем со временем потребовалось, чтобы за этой процедурой, когда люди прикладывались к кресту, к распятию, нужны были еще наблюдатели, я бы сказал так, охрана. И это связано с тем случаем, что люди прикладывались, и вот представляете себе, каким-то образом удавалось отгрызть. Вот во время вот этого целования креста отгрызть или каким-то образом отщипнуть, потребовалась даже вот такая охрана в виде диаконов. Но вы знаете, вот когда я в прошлом году увидел, как в нашем храме произошло такое вот какое-то не очень приятное событие, когда от крышки мощей, привезенных в наш храм, каким-то образом кому-то удалось отвернуть саморез длиной в 1 сантиметр. Представляете себе,
да,
какое нужно искусство, чтобы вот во мгновение это сделать, отвернуть этот саморез, зачем понадобился, непонятно. Вот, поэтому меня это не удивляет. И вот со временем люди не только вот в частном виде желали приобрести древо Христа, хоть отщипнуть, хоть немного, но мы видим, что в связи с тем, что открывались монастыри, храмы, игумены, игумени обращались к Иерусалимскому патриарху за тем, чтобы хоть маленькая частичка была, значит, каким-то образом отделена от этого древа. Вот. И как нам сейчас известно, этих частичек достаточно много находится в мире. К XII веку история сохраняет о том, что этот... Ну, об этом мы говорили, о том, что Ираклий вернул в VII веке древо креста. Но ведь со временем, опять же, открываются монастыри, высокопоставленные, так будем говорить, люди обращаются с просьбой отделить. И вот со временем это древо креста уменьшалось в своих размерах. И уже к XIII веку, после крестовых походов, можно сказать, вот связь утрачивается с древом креста.
То есть как единое целое.
Да, как единое целое. Мы сейчас вот этого, такой исторической возможности не имеем, чтобы вот найти его.
Ну, кстати, сказать, надо заметить, может быть, кому-то из слушателей будет интересно, что сегодня в половине пятого в Покровский собор Пензы, что на улице Чкалова, будет приведена Великая Святыня, одна из частиц Животворящего Креста Господня, и в течение недели все желающие могут приложиться к этой Великой Святыне. Ну, действительно, от Креста Господня остались частицы только, но во внутреннем убранстве каждого храма есть распятие. Какую оно играет роль, зачем оно нужно в храме?
Распятие, находящееся в храме, должно прежде всего напоминать нам о том, какой ценой мы действительно избавлены от вечной смерти. Ведь до страданий Христа все люди уходили в ад. То есть все умирали и уходили в ад. То есть такой возможности оказаться в небесном царстве не было. И такая возможность открылась только с тем событием, когда Господь наш Иисус Христос был распят на кресте. И в храме это необходимо, значит, иметь перед своим взором. Вот как в своих жилищах мы свои иконы не прячем, хотя такое, к сожалению, бывает, что мы их ставим либо с посторонними предметами, либо в шкафчик какой-то, чтобы их не особо так было заметно.
Ну, в принципе, это неправильно.
Но, вы знаете, неправильно в связи с тем, с какими помыслами мы это делаем, с каким умыслом. Если мы маскируем свою религиозность, то есть вот пряча их в шкаф, то есть мы заявляем о том, что я так не особо фанатичен, вот эта религия так вот как бы поскольку. Но чтобы обо мне не подумали, что я фанатичен, я их вот припрячу туда.
Иконы-то на виду, ну какой тут фанатизм-то особо? Ну,
вот именно. А мы должны иконы и распятие прежде всего иметь перед своим взором, чтобы обязательно наш глаз скользил. То есть обязательно наш глаз должен видеть иконы. Видеть их. Иконы и распятие. И вот именно по этой причине распятие находится в храме, чтобы
на видном месте.
Всегда на видном месте, чтобы
большой
мы всегда помнили. Именно всегда. Никогда не забывали о том, какой ценой действительно мы избавлены от вечной смерти.
Католическое и православное изображение распятия, они несколько отличаются.
Отличие действительно существует. И оно прежде всего связано вот с такими особенностями. Как известно, в 692 году, это можно сказать, конец уже VII века, на Трульском соборе 82-м правилом было значит, подтверждено поклонение кресту. Вот. Если до этого события, то есть до конца VII века, это не было подтверждено, я бы так сказал, административно, то есть церковно, вот на церковном соборе, то в 692 году на Трульском соборе уже выходит особое постановление собора. Но все дело в том, что католическая церковь вот по какой-то причине либо не поняла это постановление этого собора, либо, ну, может быть, умысленно не захотела принять его. И в результате этого мы видим на Западе уже в конце XII-XIII века, то есть в Средневековье, Христос, вот в отличие от православного креста, мы видим, что на католических крестах Христос такой обвисший. То есть в нем подчеркнута анатомическая, физиологическая такая особенность, когда тело, распятое на кресте, свисает. Согласно Трульскому собору, этого не требовалось. Христос должен был изображен на кресте победившим смерть и объявшим своими руками все человечество. То есть в православии нет необходимости выделять какие-то анатомические особенности фигуры при распятии.
А ну и в целом, в принципе, иконография тоже православная, она более символичная, условная, католическая, более такая натуралистическая.
Да, вот католическая церковь почему-то пошла по этому пути. Вот именно с этим только связана особенность. Вот, но вот относительно вопроса, можно ли носить или нельзя, то вообще, как, значит, если мы возьмем, что крест вообще без распятия – это тоже крест. А то ведь, знаете, некоторые даже не принимают такого креста. Говорят, там нет распятия, значит, его нельзя носить. Вот это тоже, значит, нужно учитывать. Вот. Сам по себе вот этот символ, он нам говорит о многом. И поэтому, в общем-то, особой разницы вот такой догматической, можно сказать, и нет между православным и католическим.
То есть это только традиция.
Да, традиция. Ну, вот они посчитали так, что Христос анатомически, ну, это может быть и действительно так, но просто не принято изображать это на распятии.
Спасибо. Давайте теперь ненадолго прервемся, послушаем музыку. Уже завтра, неделя 4 Великого Поста, посвященная памяти преподобного Иоанна Лествичника. И прозвучит тропарь этому подвижнику в исполнении хора Валаамского Спасо-Преображенского монастыря. Напомню, что сегодня с протоиереем Алексеем Горшковым мы говорим о почитании креста Господня. Телефон прямого эфира 5432-24. Звоните прямо сейчас и присоединяйтесь к нашему разговору. Отец Алексей, а вот крестное знамение – это тоже древняя христианская традиция?
Да, это древняя традиция, и формировалось оно именно с тех времен, когда христиане окрестились, вот не так, как мы с вами, таким широким жестом, а окрестились, ну, как мы видим, из упоминаемых письменных источников, вот, например, Тертуллиана III века, крестились одним большим пальцем. И причем крестились таким маленьким крестным знаменем на лбу. Тертуллиан пишет в отношении вот брака с одной христианкой, которая должна была выйти замуж за язычника. Он ей говорит: «Ну, ты же будешь перед тем, как возлечь, так будем говорить, на брачное ложе, ты же будешь осенять крестом, ну, постель. Вот. А если твой муж язычник увидит, что ты употребляешь какие-то христианские символы, то он тебя может сдать просто этим властям». Это был конец III века, это еще было гонение христиан.
Ну, то есть уже был в ходу.
Да, в ходу. Видно, что вот из его свидетельства письменном, это был уже в ходу у христиан. А в IV веке уже смело об этом говорит Иоанн Златоуст и другие источники нам указывают об этом. Вот со временем, значит, крестное знамение, оно, так сказать, приобретает другую форму жеста. Во-первых, оно становится уже большим. То есть, если в первые века оно делалось только либо на лбу, либо на глаза накладывалось, либо на уста. Вот такое маленькое было. Либо на всю голову вот так вот крестное знамение наносилось. То со временем крестное знамение, оно, значит, расширяется, так будем говорить, в пространстве. И вот как мы сейчас имеем, оно уже постепенно приобретает такие формы к IX веку.
Уже на все тело.
Ну, да, на все тело, конечно. Да, на все тело.
Еще один у нас звонок.
Алло.
Алло.
Отец Алексей,
да.
Благословите
Господь,
рабу Божию Марию.
Благословит вас Мария.
Скажите, вот, пожалуйста, мне 74 года, ну, я всегда думал, что Пасха единая тоже везде, а Азербайджан уже празднует 31 марта.
Угу.
И еще звонок. Вот великий, вот на Благовещение соборы были, так положено?
Угу.
Спасибо.
Благодарим вас. Угу. Так, в отношении Пасхи в Азербайджане, но мы с вами должны... значит, помнить о том, что христианский мир, он вообще большой. Но в нем существуют, знаете, вот разные отклонения, так будем говорить. И эти отклонения появились уже, вот такие существенные отклонения, они появились уже к V веку, когда часть христиан откололись от единства церкви, монофизиты, так называемые, которые признавали во Христе только одну природу, божественную. Вот поэтому эти христиане, они, в общем-то, и в связи с тем, что не принимали потом участие в других соборах, вселенских церквях, у них появились свои традиции.
Древневосточные,
да,
так называемые.
В общем-то, здесь, ну, особо так... Дело-то не в этом, то, что они в другую Пасху, то есть в другое время празднуют Пасху, а дело-то в другом. Дело в том, что они не признают во Христе другой природы. Вот так будет.
То есть догматические
разные. Догматические, да. Вот это очень серьезно. Очень серьезно. Вот когда о догматике, то это предельно серьезно. За это, можно сказать, люди умирали. Вот. А традиций, обрядов, это уже второстепенно. Вот, а то, что касается второго вашего вопроса в отношении таинства соборника, которое было проведено в этом году в нашем храме, в частности, на праздник Благовещения, то церковный устав, в общем-то, это не запрещает делать.
Да, запрет, как и в любое другое время,
да,
года,
другое,
не
да,
обязательно
да,
великим постом,
да,
соборника.
Конечно,
совершать.
Да и на Пасху можно, в общем-то, и другие совершать таинства.
Следующий у нас радиослушатель на связи. Алло.
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 Да-да, слушаю.
Отец Алексей.
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня очень давнишний вопрос. Разрешите мне его, пожалуйста.
Мы постараемся.
Вот когда я молюсь, еще бабушка моя, мама моя всегда молились Господу, Богородице, потом 24 старца у престола Господь, все святые угодники. Подскажите, пожалуйста, вот 24 старца, меня все время вот, кто это, пожалуйста, если можно.
Угу. Ну, скорее всего, это ветхозаветные пророки.
Среди... А вообще, по-моему, это из апокалипсиса образ.
Ну, образ-то да, образ-то да. Но он взят из, и я так предполагаю, что это взят из ветхозаветных старцев, пророков. Вот. А образ, конечно, если он взят из апокалипсиса, то мы должны предельно быть осторожны. Я вам уже говорил об этом неоднократно, о том, что апокалипсис у нас не используется в богослужении. Поэтому все,
сложное для трактования.
Да, очень сложное. Поэтому все толкования, которые мы имеем, в том числе и богословов, там, священнослужителей, они довольно относительны. Довольно относительно.
И иногда противоречивы.
Иногда, да, в том числе. Да,
вот поэтому поименно, наверное, мы не можем
поэтому
назвать.
Я бы вам рекомендовал не придавать особого значения вот этому выражению относительно 24 старцев.
Как правильно, хотел задать вам следующий вопрос, мне подсказывают, есть у нас еще звонок. Вот, слушайте, давайте в первую очередь постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
батюшка, извините, пожалуйста, меня, ну вот скажите, пожалуйста, я вот читаю Священное Писание, и вот ко мне ходят свидетели Иеговы. Mm-hmm. Верить им или не верить, и верить ли вообще этому Священному Писанию? Там mm-hmm. написано и нарисовано, что Христос распят не на кресте, а распят на столбе, вот. И не, там говорится, что нельзя ходить в церковь, Бог в церкви не живет, и там вот иконам не молиться, это не боги, это просто картинки на дереве, да, на этом всем. Mm-hmm. Вот объясните мне, как себя вести, слушать этих свидетелей Иеговы или нет? Как? Подскажите, mm-hmm. пожалуйста, правда они говорят или как? Mm-hmm. Верить этому или не mm-hmm. верить?
Mm-hmm. Хорошо. Учение свидетелей Иеговы, которое, в общем-то, является разветвлением протестантизма, не признает преданий церкви. Их учение основано все на букве Священного Писания. А давайте тогда зададим вопрос, а откуда вообще буква-то взялась в Священном Писании? Откуда мы имеем текст вообще? Откуда он взялся-то?
Не все евангелисты пишут о том, что они лично видели.
Так вот именно. Вот это сам вопрос в отношении текста. Вы каким текстом-то вообще пользуетесь? Вот надо им задать вопрос. Если вы уже переведенным, то, извините, к вам тогда очень серьезные вопросы. А где же подлинник-то? В отношении того, что они говорят, в общем-то, это все основано на четничестве. Они очень хорошо знают текст, но плохо в нем разбирается.
Но опять, если подумать, собственно, почему их перевод точнее, чем наш синодальный, в котором тоже лучшие умы России 19 века
конечно,
работали.
Конечно. Да, здесь даже дело в том, что они по-своему его трактуют. Вот в чем вся особенность. Мы никого не осуждаем, понимаете? Но они по-своему... А кто им дал такие, понимаете, полномочия по-своему интерпретировать и толковать текст? Да, у нас есть тоже свои источники, комментарии Священного Писания, но они в рамках предания церкви, предания. А они предания не признают. И поэтому вопрос сам по себе решается в отношении поклонения кресту, поклонения иконам. Все это, конечно, отвергается, так же, как и церковь. Вот. В общем-то, я бы вам порекомендовал на богословские темы лучше с ними не беседовать.
Ну, или будучи уже подкованным, наверное.
Да, ну, для этого беседовать. Нужно получить соответствующие, наверное, знания.
Да, да, конечно. Хотя, я думаю, любой может читать толкование, ну, хотя бы Иоанна Златоуста, и подумать, а точно ли они хуже, я не знаю, глупее, чем толкование современные протестантские.
Ну, и еще, они не готовы к диспуту, понимаете? Их тренируют на то, чтобы вас подавить цитатами. Вот. И вы пока вы окажетесь вообще глупцом перед тем, как они вам будут там цитатами.
Я говорю, нужно быть подкованным.
Но когда им пару вопросов задаешь, они теряются, и они к этому не готовы. То есть их к этому не обучивали. Вот что интересно. Они не готовы к диалогу.
Следующий у нас Алло. Звонок. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Батюшка, да? Благословите раба Божьего Александра.
Божье благословение вам, Александр.
Спасибо вам большое.
А вопрос у вас какой-то есть?
Нет, вопроса нет. Просто я попросил, чтобы батюшка меня благословил.
Спасибо вас, Христос, Александр.
Совсем немного времени у нас остается, но, тем не менее, несколько бытовых вопросов еще хотелось бы успеть задать. Как правильно себя снять крестным знамением и когда это нужно делать?
Это, в общем-то, можно делать всегда. То есть в этом отношении у нас нет каких-то определенных препятствий. В связи с тем, что вот там-то в таких-то случаях это нельзя делать, вот таких-то можно. Но чаще всего у нас существуют какие-то определенные явления жизни. Например, человек какой-то опасности может так осенить себя с особым чувством. Вот заметьте, одно дело, когда мы просто себя осеняем, по привычке так будем говорить, не сопровождая крестное знамение, даже не только чувствами, а каким-то вниманием, даже элементарно. Но можно сказать, бывает и так, что крестное знамение похоже на какое-то отмахивание от мух. Вот уж извините, но иногда так со стороны глядя, так вот получается, что люди так небрежно на себя накладывают крестное знамение, что никакого здесь благоговения нет. Препятствий, конечно, наложение на себя крестного знамени, таких временных мы не видим. То есть мы всегда можем себя осенить крестом не только в случае какой-то опасности, но и в случае, когда нам Господь посылает какие-то особые явления жизни, когда мы его благодарим. Мы также осеняем себя крестом. Чаще всего это бывает, конечно, на молитве, на богослужении. Богослужение – это особенно вот важно знать, дорогие радиослушатели, что во время богослужения, чтобы не нарушать вот гармонию благоговения, то здесь лучше пользоваться таким случаем, значит, когда священник крестится, все вместе крестится, либо когда увидели, что более опытный прихожанин осеняет себя крестным знамением, то в этот момент… Если вы не видите, например, священника или диакона, то вместе с уже с опытными прихожанами осенять себя крестом вместе со всеми верующими.
То есть самое главное уважительное отношение,
да, благоговение,
к крестному знамени, благоговение, к крестику, да, к надельному.
Которое никогда не должно покидать нас.
То есть главное понимать, что это все святыня, это пусть вот в таком святыня. Вот маленьком каком-то условном, да, изображении, но на самом деле это изображение,
да,
креста
Господня. Да, если бес трепещет, да, то уж понятно тогда.
Спасибо большое за беседу, отец Алексей. Мне остается только напомнить, что сегодня с протоиереем Алексеем Гашковым, клириком Петропавловского храма Пенза, мы говорили о кресте Господнем, о его почитании, об истории крестопоклонной седмицы Великого Поста, которая сегодня совершается. А программу «Мир православия» для вас подготовили и провели ее автор-ведущий Евгений Белохвостиков и звукорежиссер Нелли Павлова. В следующий раз мы выйдем в эфир ровно через неделю, по-прежнему, по традиции, в субботу, в 12:10, на волнах Радио России из Пензы. Всего вам доброго!
Мир православия.